Всем привет, дамы и господа! В эфире первый эмигрантский подкаст «Теорикон», подкаст про античную эмиграцию, и сегодня его ведущие Палагин и Скиф будут рассказывать о том, куда нужно эмигрировать.
Все верно, да. Я как бы дюжу дякую сразу всем нашим слушателям. Мы сегодня в экспериментальном формате, впервые не из... Скажем, откуда мы в конце, но я думаю, что по нашему сегодняшнему диалогу вы сможете примерно догадаться. И посмотрим, смогли ли вы угадать, где мы в итоге окажемся к концу подкаста.
Да. Ну, как вы, наверное, знаете, мы на самом деле записываем этот подкаст в годовщину этого события, после которого там сразу или через полгода, или еще позже, очень много людей из России уехало, и они образовали такие некоторые хабы в разных точках мира.
Гей-хабы.
Да, гей-хабы. Вот. И кое-где даже коммуны, но до этого мы тоже дойдем. Образовали такие новые поселения, знаете, как греки из Пелопоннеса отправлялись на запад, в западное Средиземноморье, заселяли Италию, Сицилию, южное побережье Франции, там, где сейчас Марсель. Северную Африку не заселяли, там были финикийцы, но смысл в том, что вот примерно так же наши с вами храбрые соотечественники отправились навстречу приключениям, вот, и поэтому сейчас мы поговорим в этом эпизоде про то, какие колонии они смогли образовать, какие у них порядки, с какими местными жителями им приходится взаимодействовать. Вот, я все правильно сказал, Палагин?
Да, все правильно сказал, так и есть. По пути мы обсудим вообще подкаст «Теорикон», где мы были, что мы делаем сейчас, потому что это все будет логично проистекать из того, о чем мы сегодня поговорим. Да, и, собственно, я считаю вообще, знаешь, что люди неправильно относятся к тем, кто уехал, потому что, как ты уже сказал, это буквально люди античности, с античным майндсетом, которые на самом деле отправились колонизировать какие-то отсталые страны третьего мира, в основном страны третьего, ну, зачастую третьего, иногда, может быть, второго, но в основном, конечно, третьего, вот, и буквально создавать там террористические ячейки русской нации, которые рано или поздно сыграют свою роль в будущем этих стран.
И самое крутое, что некоторые из них даже об этом не подозревают, то есть они являются таким своеобразным биооружием. Вот, поэтому да, я согласен, я считаю, что патриотическая публика зачастую несправедливо относится к этим людям, то есть они, знаете, ну что, за что их упрекают? За то, что они покинули родину в трудный час. Это можно понять, с одной стороны, но с другой стороны... Чтобы они, как бы они помогли родине в этот трудный час, то есть вы же их не отправите в окоп, чтобы они там, чтобы их там, не знаю, застрелили за то, что они в атаку не ходят или что-нибудь такое. Нет, они там только мешать будут, поэтому в принципе, я считаю, что нужно понять, что это такие путешественники, которые отправились расширять границы нашей великой родины и таким образом сослужат ей свою службу.
Тут надо, да, действительно, к этому подходить очень так прагматично, потому что толку от этих людей на поле боя будет буквально никакого. Я даже скажу больше, они скорее будут, во-первых, потреблять какие-то боеприпасы, потому что куда-то стрелять они все-таки будут, а боеприпасы, как все знают прекрасно, они сейчас нужны очень сильно группе Вагнера. Вот, поэтому они...
Дайте Вагнерам припасы.
Да, и даже больше, поэтому...
Снаряды. Не припасы, а снаряды.
Да, ну
припасы тоже можно.
Припасы снять могут с украинцев, да. Но суть такая, да, что так как подкаст «Теорикон», он всегда на вершине вот этой вот пирамиды логики и смысла, мы, я думаю, подойдем к этому более прагматично, к вопросу миграции.
Да, и что интересно, да, мы провели свои глубокие исследования вот в жизни этих колоний, некоторые в большей степени, некоторые в меньших, да, некоторые находятся поближе, некоторые подальше, и все они в своем роде уникальны, и вот как раз про всякие их уникальные черты мы сегодня и поговорим, и с чего же мы начнем? Я думаю, очевидно, с чего мы начнем. Мы пойдем снизу вверх, мы пойдем от простого к сложному, мы пойдем... От самого-самого простого, да, того и такого, наверное, самого нашумевшего в сторону все более-более каких-то далеких и эзотеричных мест компактного проживания русских за рубежом.
Да, согласен. Но если мы говорим о самых очевидных вариантах, то начнем мы, конечно же, с Грузинополиса. Это очень древний и великий город с очень великой историей. Знаешь, что, как правило, у каждого античного полиса у него была какая-то история там, основания. Его основал либо какой-то великий герой, либо какой-то бог, либо еще что-то, либо основатель этого города, он был плодом любви между богом и смертной женщиной.
Только афиняне, они выпрыгнули из земли, вылезли.
Да, буквально. А Грузинополис, он отличается тем, что это первый в истории античный полис, который был рожден в результате союза двух смертных мужчин. Мало кто об этом знает.
Ну, то есть это были родитель один и родитель два.
Да, это были буквально прапрапредки сегодняшних Грузинополисов. Если говорить объективно, потому что мы, конечно, будем в какой-то мере иронизировать над этими странами, над этими, я бы даже сказал, скорее территориями, но у Грузинополиса есть определенные плюсы. Нравится кому-то это или нет. Во-первых, там есть вот этот вот, знаешь, до сих пор витающий дух русских военных побед. Потому что все мы помним, что было буквально 15 лет назад, когда один из величайших военачальников и государственных руководителей современности, великий Дмитрий Анатольевич, он просто уничтожил Грузию. Я вот точно не помню, мне сейчас лень лезть в Википедию, но, по-моему, где-то за 11 минут закончилась та война. И это было, конечно, одним из таких значимых событий современной российской истории.
Да, мне кажется, она длилась 8 минут.
Да, все верно, так и есть.
Грузинополис это... Начнем с того, почему он стал таким привлекательным для всех этих людей. Ну, во-первых, конечно же, безвизовый режим. Танкам визы не нужны, как известно, но как бы московскому биоружию они тоже не нужны. Там граждане Российской Федерации могут беспрепятственно находиться 360 5 дней в году, раз в году только, насколько я знаю, можно выехать. Во-вторых, там очень дешево, поэтому все, кто туда поехал, да, конечно, каким-то образом все эти люди из самого богатого в мире города Москва, почему-то у них у всех ни копейки за душой оказалось в самый нужный момент, и поэтому они там жили по и живут, не знаю, по 10 человек на квартире, там в подсобке где-то, и ну, про их времяпровождение, то, как они зарабатывают себе на хлеб, мы поговорим чуть позже. Удивительно. Но, тем не менее, да, это как бы, это не некоторые из тех мест, таких более как бы престижных, которые у нас будут дальше в эпизоде, туда бы они не смогли поехать. Поэтому это вот первое. В чем большой был минус у них? Был большой минус, что нету прямого авиасообщения, поэтому им пришлось пробиваться туда с боем. Так знаменитая битва за Верхний Ларс, да, она состоялась вот тогда в сентябре, начале октября. И я считаю, что эти русские колонисты, они с боем завоевали свое право там находиться.
Я недавно читал какое-то исследование, и, по-моему, согласно этому исследованию, где-то 70% людей, которые все-таки победили в битве за Ларс, они оказались вообще там, накопили свой капитал на переселение посредством продажи своих гироскутеров. Ты слышал о таком?
Да, я знаю, я также слышал про группу каких-то московских ребят, которые продавали NFT гироскутера. Вот, то есть они вместо того, чтобы продавать, потому что гироскутер, сколько ты их с собой можешь привезти, продать? Ну там один, два, максимум грузовик
Ну
привезешь.
смотри, один ты
Вот.
можешь взять сам, один ты можешь дать своей девушке и один парню своей девушке. То есть это максимум три всего. И это недостаточно явно. Вот NFT у тебя могут быть в бесконечном количестве на кошельке. Поэтому тут все на самом деле стоит похвалить смекалку наших переселенцев, потому что это было довольно умно придумано. И, кстати, я слышал еще историю, что многие из них, в принципе, из тех, у кого все-таки были какие-то деньги, были какие-то машины, они буквально на этой границе меняли машины на колесницы, на велосипеды и просто продолжали битву вот в таком формате, что тоже достойно уважения.
И индоарийские воины-пастералисты на колесницах опять победили.
Ну, в очередной раз, да, в очередной раз. И на самом деле я точно не помню, сколько это заняло по времени, но, по-моему, вот это вот стояние, оно было, ну, не так уж и долго. То есть там сколько, неделя, может быть, вот что-то такого формата были числа. Потом все внезапно поняли, что как бы если подождать лишнюю неделю, можно просто пройти КПП буквально сразу, Но тут опять-таки следует понимать, что московский креативный класс, они выходят из дома примерно два раза в год, и они не совсем понимают, как это работает. Но тем не менее, даже они справились.
Вначале мы будем говорить только о хорошем, вот, а потом мы перейдем к минусам. Что еще есть хорошего? Почему так вообще... Почему это оказалось, ну, не, по-моему, не самым, но одним из самых популярных направлений. Вот, конечно же, да, это как есть там сватовское направление, там, знаешь, запорожское направление. Вот есть тбилисское направление. На тбилисском направлении очень больших успехов добились наши вооруженные силы, экспедиционный корпус. Ну, конечно же, одним из плюсом для всех этих людей явилось то, что там им не нужно учить язык, как бы были предыдущие волны эмиграции, или даже был какой-то период, когда эти земли входили в такую Ахейскую лигу, скажем так, с нашей страной, и поэтому там говорят на русском языке, и это очень сильно облегчило процесс интеграции колонистов в местные обычаи. Кстати, надо поговорить о местных, вот, во всех этих чудесных полисах и новых колониях живут разные виды населения. Что можно сказать про жителей Грузинополиса? Грузинополис — это столица Колхиды. И в Колхиде живут кто? Правильно, колхи. Колхоцы. Древние колхи. Нет, это в Беларуси, это ты перепутал что-то. Вот, там живут древние колхи. Кому обратиться за авторитетными знаниями о жителях этой страны, как не к отцу истории Геродоту, потому что отец истории Геродот, он, конечно же, про них писал. Вот, у них есть в 104-м абзаце его знаменитого труда «История» есть описание, этногенезис и культурологические очерки о бытии этих людей, да, которых сегодня называют грузины. Итак, читаю.
«Ведь колхи, по-видимому, египтяне. Я это понял сам еще прежде, чем услышал от других. Заинтересовавшись этим, я стал расспрашивать об этом родстве как в Колхиде, так и в Египте. Колхи сохранили более ясные воспоминания о египтянах, чем египтяне о колхах. Впрочем, египтяне говорили мне, что, по их мнению, колхи ведут свое происхождение от воинов Сесострисова войска. Сам я пришел к такому же выводу, потому что они темнокожие, с курчавыми волосами. Впрочем, это еще ничего не доказывает, ведь есть и другие народы такого же вида. Гораздо более зато основательны следующие выводы. Только три народа на земле искони подвергают себя обрезанию – колхи, египтяне и эфиопы. Финикяне же и сирийцы, что в Палестине, сами признают, что заимствовали этот обычай у египтян».
А какие мысли у тебя есть?
Во-первых, по Эфиопии, я сколько помню, Эфиопия – это одна из немногих арийских стран, в которой практикуется до сих пор женское обрезание, поэтому там... Это страна победившего феминизма на самом деле. Там женщины равны, как минимум, в этом праве с мужчинами. И с Геродотом я тоже полностью согласен. Я помню, что во втором томе, я не помню где конкретно, в какой главе, но там также было про красоту грузинских женщин, которые всегда отличались пышными усами и соответствующим характером.
Возможно, я не помню такого. Я помню, что был в 19 веке персидский шах, один из вот последних, которые есть очень много фотографий в интернете, потому что тогда уже появились фотографии в позднем 19 веке, где он со своим гаремом. Я думаю, ты это видел, я думаю, все это видели. То есть, возможно, это были на самом деле грузинки, а не персидские женщины.
Возможно, это были, да, они, возможно, это были действительно они. Также я говорил просто выключенный микрофон, когда ты говорил насчет языка, который там практикуется. Действительно, там люди делятся буквально на две категории. Это люди, которые либо говорят на русском языке, либо говорят на русском языке, но скрывают это. Поэтому это, в этом плане это тоже очень хорошее место для того, чтобы переселиться и продвигать там русскую культуру. Из минусов, конечно же, это то, что мы прекрасно знаем, что там большое количество также русских переселенцев с Украины. Что ты об этом думаешь?
Прежде чем мы к этому перейдем, я тебе в личку скинул фотографии женщины с гарема этого шаха. У него был определенный тип, который ему нравился.
Да, слушай, мне кажется, это сестры.
У него в гареме было 84 жены, и они все были вот такого типа.
Ну слушай, это такой, знаешь, фенотип женщин, которые... Я называю это фенотип женщины борец сумо. То есть они очень способны, на самом деле это наполовину твоя жена, наполовину это бодигард. Ну и технология, на самом деле, гольфов с мокасинами, она тоже, судя по всему, очень древняя, судя по тому, что вижу.
Похоже на какого-то чела с
Она
Первого
похожа на...
канала, я не могу.
Слушай, все его жены похожи на Дмитрия Быкова буквально. То есть это что, о чем-то должно говорить тоже.
Блин, ну знаешь, что я зато скажу, отвлекаясь как бы от главной темы, но этот шах, каяр или кахар, вот персидский шах второй половины 19 века, что я могу сказать в его оправдание? Я могу сказать в его оправдание то, что он придерживался своих как бы
У него был
взглядов,
вкус, и
своего
он его
вкуса.
придерживался, да.
Да, то есть вот прикинь, ты как бы шах Персии, у тебя бесконечный доступ к любым женщинам, персидские женщины есть очень красивые, вот, но ты все это от себя как бы отодвигаешь и такой, нет, мне вот это не надо, мне, пожалуйста, вот эту вот
Но ты
бочку
хочешь сказать,
сакуры.
что это человек очень великой воли. То есть ты об этом сейчас.
Ну, он такой, life enjoyer немножко.
Да, все верно, согласен. Слушай, ну может быть это также может свидетельствовать о том, что уже в тот момент какие-то персидские ученые изобрели психоделические средства. То есть, может быть, мы тут как-то можем в сторону альтернативной истории двинуться тоже.
Да, наверное. Но пока двинемся в сторону темы нашего эпизода. Вот. Что еще мы можем сказать? Вот кроме того, что сказал Геродот про то, что они, местные жители, они темнокожие, кучерявые, говорят по-египетски и практикуют обрезание. Что еще мы можем о них сказать? Что мы еще о них знаем? Что еще со времен Геродота мы открыли о них?
Слушай, ну не знаю по поводу вот этих вот людей еще что можно добавить, но стоит отметить, что у них действительно хорошая кухня. Мы к этому, я думаю, можем плавно перейти, потому что кто бы что ни говорил, но вот эта вот довольно простая технология булки с яйцом, она довольно сильная. То есть я понимаю, что у булок с яйцом плохая сейчас репутация, возможно, но тем не менее я считаю, что это довольно вкусно в определенных ситуациях. Если ты, к примеру, употребляешь вот эту булку с яйцом, с сырым желательно, с вином, разбавленным с водой в соотношении 3 к 1. То есть это тоже великая технология.
Ну да, возможно, возможно. Я не являюсь фанатом грузинополисовской кухни, вот. Но и плохого тоже на самом деле не могу сказать. У меня только одна есть большая к ним претензия. Точнее, это не к ним претензия на самом деле, это претензия к ресторанному бизнесу в России, потому что заведение этой кухни больше, чем заведений какой-либо другой вообще кухни у нас в стране. И мне кажется, что совершенно нет на это спроса, и это просто как в этом меме, знаешь, где одна молодая девушка другую держит за хвост, за волосы и заливает молоко ей в рот. Вот одна стоит на коленях, а вторая ей молоко в рот заливает. Вот мне кажется, примерно так же ресторанный бизнес общепит заливает русским грузинскую кухню.
Возможно, да, так и есть, но вот единственное, что я помню, что в Питере, в центре Петербурга, недалеко от Казанского, есть хачапури и вино, такое довольно, ну, стандартное место, ничего особенного, но тем не менее, даже посреди недели туда нужно бронировать столики. Я просто ходил туда раза 3-4, потому что было близко к месту, где я жил. Само место по себе ничем особо не примечательное, но вот то, что там постоянно какие-то очереди, это наводит на мысль, что, возможно, вот
Мы все
вирус.
заслужили, что с нами происходит.
Возможно, да, мы заслужили то, что с нами происходит. Я помню, что я там первые 2 раза пытался объяснить официантам, как вино с водой делается. Вот. Но тем не менее, я справился. Вот. Это что касается кухни. Так что, да, возможно, на любителя, но тем не менее, вот какой-то там минимальный уровень чего-то, что похоже на то, чем мы питаемся в России, точнее, питались, потому что мы уже уехали, там мы можем получить. Поэтому это лишний плюс в копилку переселения в Грузинополис.
Да. Ну что, теперь давай
Давай дадим
поговорим
оценку,
о
как мы в принципе,
оценку.
да, по 10, давай по 10-бальной шкале как-то оценим в целом. Я думаю, что с учетом того, что это очень легко осуществить, переселение в Грузинополис, то, что там в принципе все по-нашему, и там не очень много украинцев, ну хотя опять-таки, вот варьируются данные, некоторые мои шпионы говорят, что их там довольно много. Я думаю, что
Не,
можно.
их там вроде бы довольно много, то есть и вот это большой минус, то что это, мне кажется, надо записать в список минусов, что нашим переселенцам приходится там делить землю с украинцами.
Да, хорошо. Но тогда в таком случае я поставлю, наверное, 6,5 баллов из 10 по шкале привлекательности для миграции Грузинополису, с учетом того, что легко, доступно, просто, но при этом тебе нужно жить в бочке, при том не в той, в которой жил, а Диогена в такой, да, в такой, которая железная, короче, с дырками, потому что она уже вся проржавела, плюс ты по соседству постоянно видишь веган-кафе Фрик и все остальное, так что я думаю, что 6,5 было бы честно Грузинополису дать. А если прям совсем приперло, то можно, но дальше, я думаю, мы обсудим более интересные места для переселения.
Да, ну, моя личная оценка, вот я, у меня в голове цифра 7, я думаю, 7 это честная оценка, вот, большой плюс Грузинополиса это то, что там природа достаточно красивая, ну, не
Блин,
просто
мы про это
достаточно
забыли.
красивая,
Да, там
да, а
идеальное сочетание.
очень хорошая.
Море плюс горы. Мы уже 100 раз об этом говорили, что море плюс горы это самое мощное сочетание ландшафтов, которые вы можете придумать.
Да, поэтому тот факт, что Грузия стала колонией России, это большой плюс для нас всех. Хорошо, что у нас следующее? Куда еще поехали наши колонисты?
Второе, я думаю, по количеству, и по. Да, только по количеству, на самом деле, это стан легендарный, это степи Дагестана, более известного, к сожалению, сейчас как Казахстан, страна, которая оккупирует довольно большую часть российских территорий, временно, разумеется, вот, но, тем не менее, что есть, то есть. То есть тут, что касается Казахстана, я думаю, что это более controversial, короче, место, потому что поступают сообщения о том, что есть некоторые места, в которых все прям вообще супер, а есть некоторые места, где прям очень русофобски настроено. Но опять-таки, тем хуже для них, потому что наша спящая ячейка, она рано или поздно абсолютно базируется, вот, и устроит там военные преступления.
Да, это неизбежно. К сожалению, я практически ничего не знаю про эту колонию, вот, поэтому я здесь могу полагаться только на твои знания и на то, что я слышал от своих шпионов. Что там есть хорошее? Хорошее там есть то, что это одна из тех стран, в которых очень криптофрендли государство, и недавно Binance получил в Казахстане официальную лицензию на работу от государства. Я считаю, что это можно сказать, что плюс.
Это, безусловно, плюс, да, и все знают прекрасно, что CEO и фаундер Binance, он буквально казах. То есть это вообще не старая информация, это все
Ну,
знают.
у него имя Казах, то есть
Да,
буквально его
буквально.
так зовут.
Да, поэтому это
Вот,
действительно
Казе.
суперфрендли. Да, это действительно суперфрендли по поводу крипты. И тут тоже был забавный момент. Я смотрел буквально в режиме лайв, когда люди только начали туда уезжать. Как смешно там выглядели очереди, потому что это буквально огромные-огромные степи с одной проселочной дорогой, которая ведет к КПП, где ты можешь, конечно же, за деньги пройти быстрее. Вот, и люди, которые на начальном этапе в первой волне миграции находились, они строили такие юрты из полиэтилена. То есть они втыкали буквально палки в казахскую землю, точнее, в нашу землю на самом деле, потому что они с нашей стороны это делали, и жили какое-то время, когда там было не так просто проехать, вот в таких вот импровизированных юртах.
Я знаю происхождение как бы этого, это такая история из серии вирусных видосов, вирусных тиктоков о том, типа, как сделать дом из говна и палок. Я думаю, что они просто все это видели, и вот у них активировались нейронные связи, и они начали вспоминать все тиктоки, которые они смотрели, и использовать эти навыки для выживания, для адаптации к новой среде. Я считаю, что это как бы большая база, потому что они смогли использовать то знание, которое у них было.
Да, конечно. Ты, кстати, подписан вот на этот вот канал на Ютубе, на котором там несколько миллионов подписчиков, где два казаха в джунглях строят лачуги из тростника.
Ну, я на него не подписан, но я думаю, что все видели эти видосы.
Да, это на самом деле тоже такое, в какой-то мере, возврат к традициям. Плюс я думаю, что у переселенцев именно в Казахстан есть преимущество, что вот этот дух наших монгольских предков, он тоже может в них взыграть. Вот, потому что если мы получим колонию, которая пропиталась духом Чингисхана, все представляют, что может произойти. Возможно, мы даже Китай захватим вот с помощью этой
А
коммуны.
мы знаем, что у России, как бы, как сказал наш великий лидер, у России есть только два врага, это половцы и печенеги, вот,
Да, это правда.
и они все там, поэтому теперь у нас свое казачье войско охраняет эти границы. Что еще могу сказать по поводу Казахстана? Какой был опыт? Я там никогда не был, я вообще никогда не был восточнее Москвы, мне кажется. Да, у меня были знакомые из Питера, которые в сентябре туда уехали эти люди, они оба работали в, они оба были в фольклорной русской народной тусовке, вот, они занимались... Парень и девушка, вот, они занимались русской культурой профессионально, там, русским фольклором и так далее, русские народные песни, танцы, прочее, 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 там, вышивка, я не знаю, все вот это.
То есть они знали наизусть песню «Джентльмены в Париже».
Да, именно, именно. Более того, они оба были евреи, он и она.
То есть они еще и русские националисты.
Да. Именно. И они как бы 22 сентября или когда там они просто сели в машину и сколько туда ехать? Из Питера, наверное, трое суток где-то ехать.
Да, слушай, мне кажется, если на машине ехать из Питера, это может занять, ну, до недели, ну, смотря сколько ты остановок делаешь. Ну, да, 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 вот что-то такое. То есть это еще их такой, знаешь, роуд-трип прям прикольный.
Романтично, я считаю, да. Ну, короче, они зачем-то туда уехали, я вообще не знаю, на самом деле, для чего. Это не близкие знакомые, скажем так, просто это удивительно, потому что ими явно двигал только дух приключений, потому что больше ничего ими двигать не могло, поскольку им абсолютно ничего бы не угрожало, никакие мобилизации, ничего такого, это очень удивительно. Зачем они это сделали, и эта девушка теперь, она там поет русские песни на улицах Астаны, и ей, короче, монетки бросают казахи, вот так.
Слушай, ну это, на самом деле, по твоим рассказам, это прям база получается, потому что это же буквально, это даже не спящая ячейка, это прям проснувшаяся ячейка, можно сказать, которая уехала. То есть они, во-первых, продвигают нашу культуру, во-вторых, еще и вот эти вот деньги с Binance они переводят на российские счета, получается. Потому что я слышал, что казахи, они кидают биткоины физически, когда кто-то выступает на улице.
Я считаю, что Казахстану нужно продвигать удаленную работу для русских эмигрантов. Каким образом? То есть все мы знаем, как рекламируют там, не знаю, работу форекс-трейдера, например, да, там все эти люди, которые зарабатывают на реферальных программах форекса.
Как Николай Колосов.
Или там, ну, какие-нибудь курсы криптотрейдинга, как они это всегда подают. Это на самом деле очень так, такая история, как бы подлая немного. Они, ну, как они всегда это подают, есть картинка там, какой-нибудь лежак или гамак у моря, и чел Сноу там сидит, как бы отдыхает, пьет апероль шприц, работает там свои 2 часа в день, делает 2-3 сделки.
Все в плюс, разумеется.
Эта реклама, на самом деле, вот отвлекусь, она настолько популярная и настолько эффективная по очень интересной причине. То есть она популярнее, чем там, когда, не знаю, фото с ламбами и так далее. Вот эта вот история с гамаком-лежаком на море, там, с видом на море, она настолько хорошо работает, потому что она взламывает скромность. То есть она апеллирует к такой мысли, что я же не так многого прошу, мне вот ламборджини не нужны, мне как бы роскошь не нужна, мне миллионы не нужны, мне так вот... чтобы чуть-чуть там $10 в месяц там сидеть на море, там вот к такому майндсету это апеллирует, и поэтому очень хорошо работает. Вот, потому что ты, когда на тебя это нацелено, ты думаешь, блин, ну я же тоже могу урвать кусочек вот этот вот себе, я как бы зайду, там рынок большой, он там двигается много, меня никто не заметит, такая история. У тебя есть мысли по этому поводу?
Да, это, знаешь, это последние слова бесплатной ликвидности на рынке, что рынок меня не заметит, я буду просто аккуратно как бы сбоку присосусь, так скажем, и буду вот эту корову немного доить. В целом, да, действительно так и есть. Плюс, опять-таки, бывает так, что если человек через какие-то вот такие примитивные механизмы рекламирует заработок, допустим, 10 тысяч в месяц, люди думают, что, ну, блин, 10 тысяч — это... если ты там нормальный, но я вот, допустим, дурак дураком, ну, мне там 3,5 хватит, и я буду квартиру себе оплачивать, и там что-то, может быть, даже откладывать, возможно, там перееду куда-то на Бали со временем, и да, это действительно хорошо работает, и я думаю, что, ну, если вы сейчас как-то беспристрастно на это все посмотрите, попытайтесь вот абстрагироваться от тех знаний, которые имеете, и от того, что мы сейчас это говорим, попытаться взглянуть на это все глазами клиента, это действительно должно работать. Потому что люди, то есть люди, большинство людей понимают, что они, допустим, не войдут в 1%, но когда им обещают войти там, в 5%, они уже воспринимают это так, что, блин, 5% это, ну, это прям про меня, потому что я же не такой, как остальные 95%. Вот, поэтому это действительно работает.
Да, это очень хорошо работает, это такая гениальная сейлс-стратегия. Так вот, к чему я вообще про это стал говорить? Я считаю, что Казахстану нужно начать привлекать русских переселенцев, вот такие же делать рекламы, только там, знаешь, не вид на море, а такая юрта в степи. и там сидит с ноутом, торгует на Форексе, или в техподдержке Binance сидит, или там OIT-код пишет.
Буквально, да слушай, вот Казахстан...
То есть там на фоне верблюды такие на фоне, не знаю, в Казахстане есть верблюды,
наверное,
есть.
Да, конечно.